выступление после выступления уважаемой Людмилы Сергеевны. Но, коль так вот получается, как известно, рассвет пока нет, с вашего позволения, поделюсь некоторыми соображениями по той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Когда мы говорим о создании, сохранении действующих, создании новых рабочих мест, мы говорим действительно о проблеме номер один. Но есть такая русская пословица: скоро сказка сказывается, и скоро дело делается. Вот давайте рассмотрим, когда создаются новые рабочие места. В первом случае, если мы говорим не об увеличении объема производства, а о его модернизации, о смене низкопроизводительного труда высокопроизводительного, тогда мы, собственно, говорим не об увеличении рабочих мест. Просто одни рабочие места неэффективные, заменяются эффективными. Там, где работало трое, работают двое, где работало двое, работает один. И это не ведет к увеличению численности предприятий, то есть это не наш случай. Хотя вещь тоже нужна, безусловно, чтобы работать эффективно, чтобы малыми силами делать больше, и это есть предпосылка для увеличения оплаты труда работников. Теперь второй вариант. Когда мы создаем действующим рабочим местам новые рабочие места, как и случаи, всех случаях, если мы осваиваем новый ассортимент продукции, выпускаем, или увеличиваем объемы производства уже ранее выпускаемой продукции. Если мы это не делаем, то, естественно, и новые рабочие места нам что? Не нужны. Хорошо. Когда мы говорим о увеличении объемов производства, новом ассортименте продукции, надо четко понимать, самым главным условием здесь является наличие платежеспособного спроса. Если у людей есть доходы соответствующие, тогда у них есть спрос на продукты и услуги того или иного вида. Если доходов нет, естественно, нет и спроса. Сегодня Александр Николаевич сказал, что по уровню оплаты труда, если взять прошлый год, мы с 27,3 тысячами рублей средней зарплаты по области находимся на предпоследнем месте в Российской Федерации. Это говорит, что наши располагаемые доходы, наша зарплата работающих граждан, что она очень невелика. При этом многие сейчас руководители, когда мы обсуждаем эту тему, говорят так. Мы тоже официально на телекамере говорим: извините, о какой зарплате мы говорим? О официальной или о зарплате неофициальной? Я считаю, наша позиция должна быть такова, что мы всегда и профсоюзы, вы, и я как представитель тех работодателей, которые привыкли работать в чистую, так как полагается, мы должны говорить официальной заработной плате, которая должна равняться реальной. Правильно? Потому что зарплата неофициальная, понятно, она не идет работнику за счет его будущих, как говорится, пенсионного обеспечения, и самое главное, она создает на рынке недобросовестную конкуренцию. И вот на одном из совещаний, вы понимаете, я был просто удивлен, когда некоторые мои коллеги говорили, что сейчас наблюдается такая тенденция, что некоторые потенциальные работники вообще выступают против этого устройства. Они говорят, нам не надо быть устроенными официально. На нас висят кредиты потребительские, на нас висят алименты, нам надо их платить, а зачем? Нигде не числюсь, получаю на карман, и я свободен от этих обременений в виде обязательных уплат. Есть такой, такая ситуация. Поэтому это будет тоже очень опасно, держать работников не в штате, в темной, и потом, если случится, что это пахнет уголовным преследованием. Вот. Поэтому мы должны стоять на позиции официальной заработной платы. Притом у нас есть такие лидеры, Да, например, есть такое в группе малых предприятий фирмы «Нейросот». Там средняя заработная плата официально 70 тысяч рублей. Лидер по выручке прошлого года с 15 миллиардами произведенной продукции, отруженной, оплаченной, Верхнегорский сервисный металлоцентр, там 50 тысяч средней зарплаты. Вот. И я считаю, что и все, кто хочет играть в одних условиях, по одним правилам, должны оказывать зарплату такая, какая есть. Но если даже учесть, что нам наплевать, ну какая она, официальная, неофициальная, получает люди деньги, извините меня, решают свои насущные потребности сегодня. Это главное, в том, что там будет на пенсию, когда мы это посмотрим, далеко, да неизвестно, насколько может доверять государство. Но здесь есть вопрос. Он заключается в том, что если бы реальные доходы были велики, то этот платежеспособный спрос, он бы постоянно возрастал, и товарооборот в последнее время бы не падал, как это есть на самом деле, а рос бы вверх, то есть потребность товаров и услуг бы увеличилась, она же не увеличивается. Сейчас вот период пандемии, она упала. Мы говорим о рабочих местах, которые должны создаваться. И вот наши коллеги, я думаю, если сейчас вот передо мной выступала Людмила Сергеевна, сказала, что у нас 261 инвестиционный проект, мы должны платно создать 12 тысяч рабочих мест. А теперь возьмем, посмотрим. Январь, 1 января текущего года, 20-го. Официально зарегистрированных безработных 300. 1 октября 2020 года официально зарегистрированных безработных 25 846. Рост 8 раз. Там 12 тысяч мест. Здесь там, пожалуйста, почти 26 тысяч безработных. Если учитывать, что на одном рабочем месте с лицензией сменности 2 работают 2 работника, все равно наша безработица сегодня не покрывает то, что мы в перспективе планируем достичь. И еще один момент. Вот мы говорим про уровень оплаты труда и так далее, и так далее. У нас есть главный показатель для страны, так называемый валовый внутренний продукт. И когда мы говорим о потерях или достижения, мы говорим, как растет ВВП. В масштабах региона это валовый региональный продукт. Так вот, по данным 2018 года, последние данные официальные, по ВВП недоставанию, есть 2018 год, у нас на одного человека, на душу населения, на жителя, всего-навсего производится год продукции услуг ВВП на уровне 190 тысяч рублей. И мы занимаем в России 76-е место. Мы после нас только Севастополь и Республики Кавказа. Остальное все впереди. То есть, вы понимаете, в тех условиях, в которых мы есть, стартовать и делать рывок, ну, просто очень сложно. При этом надо понимать, что экономика очень инновационный процесс. Падает она быстро, а восстанавливается она медленно и тяжело. Дальше об инвестициях. Мы хотим войти в топ-10, то есть это первую десятку по созданию инвестиционного климата благоприятного. Мы тоже всегда выступаем за, не случайно с 2012 года изучаем это дело, создание инвестиционного климата, вносим свои предложения ежегодно, сейчас готовим доклад такой. Но тут никакой нюанс интересный. Вот мы говорим, что у нас в прошлом году был такой успех. Мы с 30,4 миллиарда за прошлый год скакнули почти до 38 миллиардов на 25% по инвестициям. А теперь давайте посмотрим, какого рода это инвестиции. 29% из них, 29% это инфраструктура, то есть дороги, трубопроводы и прочее, что прямых рабочих мест ему не создает. 28% это жилье. Это жилье. И только 42% падает на машинное оборудование. То есть те средства производства, где работают работники. И поэтому, если у нас качество инвестиций будет такое, вот, то, естественно, естественно, говорить о том, что мы, значит, достигнем каких-то больших таких успехов, не бывало, не приходится. Поэтому, завершая выступление, я скажу, что мы подготовили пакет предложений федерального, областного, регионального и муниципального уровня. На федерации двумя главными вещами, которые должны привести к повышению заработной платы, мы предлагаем снизить страховые взносы с 30% до 20%. Потому что это пустой перевод денег в эти небюджетные фонды государственные, с которых мы практически ничего не имеем, за исключением больничного соцстраха, период пандемии. Вот, это первое. Второе, мы должны ограничить рост цен на энергоносители. Пока они будут галопировать, вся эта энергетика и ресурсы, естественно, монополии, они будут якорем тяжеленно набегать на наших ногах и сесть и тормозить наше движение вперед. На региональном уровне тоже у нас есть ряд предложений, я сейчас не буду о них говорить, но они тоже могут что-то дать. Поэтому, если мы вот этот комплекс мер реализуем, поддержку получим, я считаю, что эти перспективы, только опять, не скачка, а такого поступательного значения, они будут видны. Если мы этого не сделаем, то мы, к сожалению, останемся в той ситуации, в которой остаемся. И что касается последнего, нашего главного инвестиционного ресурса населения в области, я еще раз напомню, 50 лет назад, год 1970-й, в Ивановской области живет 1 320 000 человек. К 1 января 2021 года немного осталось до него, буквально квартал вот закончится, я думаю, мы подойдем с цифрами 990 тысяч человек, то есть 330 тысяч, как второго языка мы связываем. И, к сожалению, эта тенденция, чего мы не делали, она будет продолжать иметь место ухудшаться, потому что у нас на эти 990 тысяч человек 327 тысяч пенсионеров, из них 50 тысяч работающих и из трудоспособных 500 000 человек 100 тысяч. У нас неизвестно, как работают. Они не работают нигде. Вот тут губернатор говорит, 50 тысяч работают в Москве и на Нижних улицах. Есть в Автомир. Остальные 40 тысяч, извините, как подрабатывают, там они здесь, не вступают в социальные трудовые отношения, ничего не ответят. Вот эти проблемы сообща нам надо учитывать и надо пытаться как-то решать в позитивную сторону. Спасибо.
Андрей Ильич, я хотел бы поинтересоваться вашим мнением. У нас весь этот год Росстат показывает самую низкую среднюю зарплату в России, в Ивановской области. Вот профсоюзы неоднократно обращались к губернатору, эту позицию у нас профсоюзов промышленников обозначал, о том, что было бы правильно увязать предоставление предприятий государственной помощи, различных видов государственной помощи, с их обязательством повышать зарплату. То есть, если предприятие представляется ближним, что-то еще,
я понимаю, как вы относитесь? Я вам скажу однозначно. В принципе, с точки зрения здравого смысла и пользы дела, я бы вообще при прочих равных услугах и финансовой поддержке предприятий отдавал бы приоритет тем, кто именно создает новые рабочие места, не заменяя их новые, старые новые не заменяя, это раз, и те, кто обеспечивает достаточно высокий повышение уровня зарплаты. Потому что надо поддерживать тех, кто идет вперед, а не только тех, кто вовремя займет, вовремя отдаст и за сим все. Но почему, как вы говорите, вы не находите поддержки здесь? Беда заключается в том, что вот эти условия, которые мы с вами сейчас считаем главными, они не прописаны федеральными законами, федеральными законами. Поэтому, если мы их введем, нам скажут, что мы нарушаем законодательство и выставляем те условия, которые реально, значит, условиями быть не могут. Поэтому, если федерация, мы добьемся федеральной законодательства, то будем ставить такие критерии, все, оно будет иметь место. А так иначе губернатор, если он идет, он будет просто наказан за то, что это нарушает федеральный законодательство.
Спасибо, Алексей Ильич. У нас есть возможность сегодня с Сергеем Алексеевичем?